бородатого времени суток, дорогие друзья. 72-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого научного бородатого подкаста во всей известной вселенной. Веду его для вас я, Антон Поздняков. В этом плане ничего не меняется, ровно как и не меняется тот факт, что выходит подкаст на сайте birdicast.com. Делает это по четвергам, а вот что меняется, так это то, что мы наконец-то выходим в отдельном виде, и если вы не переподписались на него, что ж, вы сами виноваты, скорее всего, уже этого не слышите. Если же вы по каким-то причинам до сих пор не подписаны, слушая этот выпуск, не знаю, например, вы слушаете его первый раз и не понимаете, что есть еще, например, 71 выпуск до этого, то обязательно, чтобы это дело наверстать, вам нужно будет подписаться, сделать это очень просто, заходите в свой подкастоприемник, там в поиске вводите The Big Bear Theory, и, пожалуйста, вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Так что это удобно, если вы вдруг слушаете это через, конечно, какое-то приложение. Если же вы слушаете с сайта, ну, что ж, тогда советую вам все-таки поставить какое-то приложение на свой смартфон и уже делать это оттуда, это удобно. Ну, давайте сегодня уже переходить к новостям. Новостей будет сегодня немного, они будут довольно короткие, а далее, как вы уже могли, наверное, догадаться из названия этого выпуска, мы поговорим с вами... Я с вами поговорю на довольно противоречивую тему. Мне часто задают этот вопрос по поводу того, верующий ли я человек религиозный. И я подумал, что, наверное, стоит как-то рассказать об этом в подкасте, сделать выпуск, поскольку, мне кажется, тема не столько... Ну, она часто вызывает... очень много противоречий в любых, наверное, сферах общения, и я просто вам расскажу свою позицию, а вы уже посмотрите, соглашаться с ней или нет, возможно, в процессе вы узнаете заодно что-то новое, а я постараюсь быть информативным и интересным, как всегда. Так что давайте переходить к новостям. Передача данных в ближайшее время может стать значительно быстрее, и случится это за счет исследований университета Баффало, ученого которого разработали компактные лазерные источники закрученного света. Что же такое закрученный свет, возможно, спросите вы. Вообще, как может свет быть закрученным? Свет идет по прямой, это поток фотонов. Дело в том, что закрученный свет — это один из видов структурированного света. Закрученным он называется, потому что форма волнового фронта фотонов образует, скажем так, винт. То есть за счет того, как ориентированы фотоны, когда они летят вперед, вот, ну, представьте себе, что идет волна в воде, и волна в воде может иметь какую-то форму. И вот этой форме, собственно, свет в данном случае для нашего объяснения можно интерпретировать похожим способом. Вот в этой самой форме, в частоте закручивания и так далее, можно закодировать какую-то дополнительную информацию. Для этого было разработано специальное устройство, которое умеет закручивать этот свет, и в нем можно будет передавать в 10 и более раз больше информации, чем в обычных оптических сигналах. Исследование по этому поводу было опубликовано в журнале Science, я дам на него ссылку в шоу-ноутах, ну, естественно, на сайте, который у нас будут располагаться, так что если вдруг вам интересно почитать полную версию на английском, то... конечно же, проходите по ссылке и читайте. Таким образом, вы сможете узнать чуть-чуть больше. Как же отличить закрученный свет от обычного света? Какие для этого нужны механизмы? Это можно сделать с помощью необычного эксперимента. Если из закрученного света сделать оптическую ловушку и подвесить туда микрочастицу, то она начнет вращаться. При столкновении с ней фотоны будут передавать ей часть своего вращательного момента импульса, и после этого, глядя на вращение этой самой микрочастицы, можно будет уже делать выводы о закрученности света. В каком-то степени визуализировать себе можно это, как будто бы вы дуете феном вверх и бросаете на него шарик для пинг-понга. Он тоже будет точно так же вращаться, и если у вас будут какие-то турбулентности в воздухе, то они будут отражаться на поведении шарика. Ну, где-то подобное происходит с микрочастицей, вот этим самым потоком света. Так что, я думаю, если вы хотите себе это дело визуализировать, то вот отличный способ. В своей работе, которую, как я уже говорил, опубликовал Science, ученые создали миниатюрное устройство размером всего 9 микрон, способное испускать закрученный свет. Делает она это в инфракрасном диапазоне, и благодаря своей конструкции внутри кольца могут возникать фотоны с нужной закрученностью. Авторы отмечают, что разработанный лазер — это фундаментально новое устройство, и наверняка у него найдется много интересных применений, помимо банальной передачи информации. Возможно, это как-то смогут задействовать в каких-то оптических приборах, потому что научились, ну, не только банально, да, создавать закрученный свет. Вернее, как это? Научились-то банально создавать закрученный свет, а уже как его применять — это вопрос будущих разработок, и, возможно, на базе этого мы увидим какое-нибудь новое устройство, которое в итоге сможет делать что-то интересное. Но и в перспективе просто быстрее гораздо передавать информацию, я думаю, многие компании, которые специализируются на этом, делают на этом огромные деньги, а, собственно, сейчас лидирующие компании по капитализации, по доходам в мире в основном так или иначе связаны с интернетом, это те же Google, Facebook, даже Apple, ей интернет немаловажен, поэтому протянуть какой-нибудь кабель, по которому будут передаваться данные в 10 раз быстрее, я думаю, захочет каждый, и дело это окупится довольно быстро. Кстати, вот недавно тот же Google провел под океаном кабель, называется он Faster, и он очень-очень быстрый, и это обеспечивает связь Японии с Америкой, ну и, соответственно, азиатского всего региона дальше. Поэтому сейчас вопрос быстрой передачи информации пока что ребята из Кремниевой долины, из сериала, не появились в реальной жизни, научились все сжимать очень-очень хорошо, но можно ведь и в лоб пойти, да, можно банально больше и быстрее передавать. В общем, посмотрим, что из этого получится, как мне кажется, разработка интересная. Следующая новость, она связана с Юпитером, той самой-самой большой планетой Солнечной системы, которая недавно долетела Юнона и сейчас находится, скажем так, уже на приближении к Юпитеру, поскольку самую дальнюю точку своей орбиты прошла. И вот ученые рассказали об открытии, которое наверняка найдет какие-то дополнительные подтверждения, дополнительные данные в данных, которые передаст нам Юнона, пролетая возле Юпитера. И касаются эти исследования, которые были опубликованы в журнале Nature. Ссылку на исследования тоже можете найти в шоу-нотах, если вдруг вам интересно почитать подробнее. Касаются эти исследования большого красного пятна, самого, наверное, главного и самого интересного для человека объекта на Юпитере. Это огромный шторм, который бушует там уже сотни лет, который потихоньку угасает, согласно нашим современным исследованиям. И он там почти 2000 километров достигает по протяженности, вот в плане от одного края до другого. Поэтому это действительно огромное атмосферное явление в Юпитере. Что же про него узнали? Дело в том, что долгое время оставалось загадкой температура газовых гигантов. Температура верхних слоев атмосферы оказывается гораздо выше, чем того предполагает наша модель. И вопрос, каким образом подогревается эта верхняя атмосфера, был долгое время непонятен. Но вот сейчас в этом исследовании говорится о том, что, скорее всего, за счет того, что происходит такое довольно агрессивное событие, как огромный шторм, и частицы газа, почему-то говорю воздуха, видите, по привычке говоря, о планетарных атмосферах, частицы газа, они сталкиваются друг с другом. Дело в том, что большое красное пятно, оно вращается против часовой стрелки, и, соответственно, по своим краям оно регулярно сталкивается с другими частями атмосферы Юпитера, и таким образом образуются, скажем так, звуковые волны, которые обладают очень высокой энергетикой, то есть они проникают, расходятся наверх, в частности, и таким образом доносят энергию от нижних слоев атмосферы к верхним слоям атмосферы. Казалось бы, да, что может подогреть звук, и мы с вами привыкли к тому, что звук — это такое нечто безобидное, однако и на Земле мы можем видеть подобный эффект, когда у нас верхние слои атмосферы над какими-нибудь ураганами или в районе гор, где у нас есть сильные ветра, которые ударяются в горы, и от этого создаются звуковые волны, они немножечко подогревают верхние свои атмосферы. Но, как мы знаем, Юпитер — это огромная агрессивная среда, и все, что у нас немножечко, там умножается во много-много-много раз. И температура над большим красным пятном верхних слоев атмосферы составляет примерно 1600 градусов по Кельвину, в то время как везде в остальных местах эта температура составляет 900 градусов по Кельвину. Как вы видите, 700 градусов — это довольно существенная разница. И ученые предполагают, что именно таким образом на газовых гигантах, благодаря взаимодействию нижних слоев атмосферы с верхними, благодаря вот этим самым, скажем так, звуковым волнам, ну, вернее, это по сути звуковые волны, но не совсем в том понимании, в котором звук привыкли воспринимать мы с вами. Так вот, благодаря вот таким взаимодействиям энергетическим между нижними слоями атмосферы и верхними происходит нагревание поверхности верхних слоев атмосферы газовых гигантов, и на данный момент предполагается, что именно таким образом объясняется вот та самая разница в температурах, которую мы видим эмпирически, то есть по нашим моделям, если вот этого процесса не было, то температура верхних слоев атмосферы Юпитера должна была составлять примерно 400-300 градусов по Кельвину, в то время как я уже говорил, в среднем по больнице там 900. Разница, считайте, в два раза, и, возможно, мы вот открыли механизм, как это дело работает. Естественно, Юнона, пролетая там, я думаю, соберет более интересные данные, мы сможем узнать чуть больше, подтвердить какие-то наши догадки, возможно, опровергнуть. Так что ждем фотографий, ждем интересных каких-то замеров, исследований. Я думаю, мы достаточно много узнаем в процессе миссии Юноны. Будем ждать. Ну и давайте перейдем наконец к основной нашей теме. Поговорим сегодня о том, как наука вообще сочетается с верой и религией. Сочетается ли она вообще? И подчеркну, что все, что я буду говорить дальше, это исключительно мое личное мнение, я никому не пытаюсь его навязывать. Вы имеете право иметь собственные взгляды, и в принципе я всегда уважал взгляды других людей в этом плане. О чем хотелось бы поговорить? В первую очередь, очень важно, мне кажется, не путать религию и веру. Дело в том, что создался такой стереотип, что религия и собственно, вера — это одно и то же. Это первый стереотип, который мы сегодня разрушим. Второй стереотип, который мы сегодня разрушим, это то, что наука и вера, или наука и религия, это взаимоисключающие какие-то вещи и наличие каких-то взглядов, ближайших к какому-то из этих понятий, сразу исключают взгляды на альтернативное понятие. Естественно, это произошло не просто так. Религия и очень часто боролась и очень долго боролась с научными достижениями, чего стоит хотя бы зверство инквизиции в средние века. Очень много ученых было банально физически уничтожено, и церковь очень часто противилась на каким-то научным достижением, потому что, ну, я думаю, понятно, почему им нужно было сохранить власть, а держать народ в неведении и управлять глупыми людьми гораздо проще. Но не стоит забывать, что, говоря о религии, мы подразумеваем не только наши современные религии, и учиться можно, чтобы, скажем так, не учиться, а получить наиболее полный взгляд на мир, нам нужно учитывать все религии, и я думаю, что было бы неправильно, по крайней мере, с моей точки зрения, в контексте данного подкаста, выделять какую-то одну, вот, например, если мы говорим про православие, или там про католиков, или про ислам, или про буддизм, не знаю, про любую религию, к которой могут себя относить люди, в конце концов, про пастафарианство можно тоже поговорить, тоже, чем не религия, и джедаи считаются религией. Но один из важных моментов, на котором я буду, думаю, сегодня еще делать акцент несколько раз, это то, что религия и вера — это очень две разные вещи, и их стоит очень сильно разделять, когда вы об этом думаете. Что касается религии, то, как мне кажется, ребята, которые этим делом управляли, особенно последние пару тысяч лет, очень сильно дискредитировали религиозные институты в глазах научного общества. Многие религии отрицают научные достижения, и это выглядит, естественно, глупо, потому что, ну вот, у нас есть... Как работает наука? Наука имеет какие-то взгляды, а наука основывается на эксперименте, на наблюдениях. У нас есть какие-то наблюдения, которые противоречат нашим взглядам, мы адаптируем наши взгляды так, чтобы они соответствовали окружающему миру. И, в принципе, если так разобраться, то, ну, религия в какой-то степени и есть наука. Просто это наука, которая один раз сформировалась и больше никуда не двигалась. То есть, ну, посмотрим на древнегреческий пантеон, например. Там с помощью каких-то божественных сущностей объясняли явления, в том числе природные явления, такие как молния или смерть, или что там еще, или наводнение. Все это объяснялось с помощью каких-то божественных сущностей, так как это было непонятно людям. Но проблема религии в том, что... Ну, я не буду, наверное, вдаваться в историю религии, потому что я недостаточно компетентен в этом вопросе, но, тем не менее... Объяснив какие-то непонятные вещи и утвердив какой-то пантеон, просто жрецы захватили власть, и когда пришло время двигаться дальше, и какие-то из ранее непонятных вещей стали объяснены, и вполне обыденные, то отказываться от своей власти и как-то адаптировать свои взгляды просто отказывались. Поэтому, мне кажется, из-за вот этой вот борьбы за власть и произошла дискредитация церкви как института в глазах научных кругов и, в принципе, людей, которые исповедуют научные взгляды, скажем так. И вот эта вот самая контра, которая получилась, то есть противопоставление религии и науки, она в первую очередь была объяснена тем, что, ну, религия не хотела адаптироваться. Поэтому мне кажется, что в целом, как в абсолюте, ничего плохого в религии нет. Другое дело в том, в каком религия предстает сегодня, и это действительно зачастую коррумпированный и просто дискредитировавший себя институт, который не делает каких-то правильных выводов и очень просто под него подкопаться, но в то же время... Мы все видели, я думаю, как на Байконуре батюшка ходит, освещает ракеты, и как по мне это выглядит очень странно, потому что я, честно, не знаю официальную позицию той же Русской Православной Церкви по поводу полета в космос, ну, то есть освещать ее, вот, ну, и вообще, то есть давайте не будем сейчас углубляться в какие-то вопросы именно религиозных институтах, потому что у каждого из них есть свои очевидные минусы, которые просто не видеть, я не знаю, кем нужно быть. И важный момент, который вот я, с чего я начал, что религия и вера не обязательно, это, во-первых, разные вещи, а во-вторых, не обязательно одно является неотъемлемой частью другого. И в данном случае, когда вы знаете, ну, общепринятое понятие, что не может научный деятель какой-то быть верующим человеком. Вот это в корне неправильно. Это второй стереотип, который мы сегодня разрушим. Ну, скорее, если уже мы говорим о каких-то противопоставлениях, то скорее научный деятель какой-то, человек с научными взглядами на мир, какой-нибудь физик, математик, биолог, в общем, человек, занимающийся естественными науками, он скорее, если уже взаимоисключать, то я бы все-таки исключал религиозность данного человека, то есть повиновение каким-то обрядам, которые говорят нам о том, что у них есть свои какие-то законы, у которых, по сути, нет подтверждений нормальных с научной точки зрения, с точки зрения научного подхода. У многих вещей, которые обещает нам церковь, любая церковь, мы не говорим сейчас только про христианство или про какую-то другую, ну вот какие-нибудь там молитвы, чудеса Божьи и так далее, вот, ну, мне кажется, они не имеют под собой научной подоплеки, поэтому логично, что человек, который занимается естественными науками, он в это дело не будет верить. Но это вовсе не значит, что человек не верит в Бога. И на самом деле очень много ученых, причем не только каких-то древних, да, но и современные ученые, вопреки общепринятому мнению, являются верующими людьми. И мне кажется, наоборот, особенно если мы говорим с вами про космос, про космологию, там не верить в Бога почти невозможно. Другое дело, что мы подразумеваем под Богом. Опять же, религии навязали нам, что Бог — это некая человекоподобная сущность, которая обладает самосознанием, и она думает, как мы, она там наказывает, карает и, наоборот, одобряет, если вы движетесь по каким-то ее законам. Но это ведь не обязательно так. Опять же, верующий человек, понятие Бога — это... Для каждого, наверное, какое-то свое понимание есть. Просто, говоря о Боге, мы все-таки привыкли к какому-то, да, там, дядьке с бородой, который живет на небесах, но это совершенно не обязательно так, и в конце концов, вера, она может быть во что угодно, и она базируется, опять же, точно так же, как и все остальное, на каких-то наблюдениях человека, на его жизненном опыте. Не обязательно вера, это она как-то в религиозные рамки должна вписываться. В конце концов, мы все равно во что-то верим, всегда есть что-то необъясненное, просто за последнее время, за последние там даже 100 лет, границы этого необъясненного очень сильно подвинулись, поэтому кажется, что мы с вами все знаем, и... Все понятно. Ну, ведь есть еще очень много необъясненных вещей. А несмотря на то, что еще каких-то там 150 лет назад мы даже не знали, что существует Вселенная за пределами Млечного Пути, и только Эдвин Хаббл показал нам, что во Вселенной много галактик, а не только Млечный Путь. А сейчас мы знаем историю нашей Вселенной вплоть до частей маленьких секунд до Большого Взрыва, но в то же время... Постичь такое понятие, как бесконечность, постичь такое понятие, как большой взрыв, как бесконечное расширение Вселенной, и понять, что же находится, например, внутри черной дыры, тоже такой философский вопрос, о котором мы, наверное, не сможем никогда получить достаточно убедительных каких-то экспериментальных данных, чтобы утверждать со 100% уверенностью. Поэтому здесь тоже присутствует элемент веры. Просто, как я уже говорил, не стоит связывать вот этот самый, эту самую веру, если человек во что-то верит, с каким-то дядькой с бородой, который сидит на небесах. Тот же Стивен Хокинг, тот же Исаак Ньютон, Лейбниц, Гаусс, кто угодно, очень много, Томас Эдисон, все они так или иначе были верующими людьми. Что же касается моих взглядов, я скорее отношу себя к агностикам, то есть к людям, которые не уверены, есть Бог или нет, и считают, что для этого недостаточно доказательств. Как только мы получим какую-то доказательную базу, хотя бы под одну из точек зрения, тогда мы уже сможем о чем-то утверждать. Это мои взгляды, но в то же время я, как я уже говорил, считаю, что та или иная вера в той или иной форме есть внутри каждого человека, и даже если мы говорим про атеизм, который часто так остро противопоставляется религии, и что, мол, атеизм — это вот научный подход и так далее, а религия — это все сказочки в книжечке. Это не совсем так. Мне кажется, что атеизм — это точно такая же вера, просто вера в то, что Бога нет. Опять же, у нас нет никаких эмпирических фактов, по которым мы можем делать такой вывод. Чем это не вера? Это вера, по сути. Так что, думаю, что стоит вынести из моей вот этой долгой тирады... Как я изначально говорил, две основных вещи, которые часто являются общепринятыми заблуждениями, это то, что религия и вера — это одно и то же. Религия и вера — это очень разные вещи, и не обязательно одно является неотъемлемой частью другой. Мы имеем очень много примеров религии без веры и веры без религии. В то же время, второе общепринятое заблуждение, которое я хотел бы сегодня развенчать, это то, что если ты ученый, если ты занимаешься естественными науками, то ты атеист. И это в корне неверно. Опять же, моя точка зрения, что любой человек так или иначе во что-то верит. Даже если он считает себя атеистом, он верит в то, что Бога нет. Если человек считает себя, как я, например, агностиком, то он так или иначе верит в законы физики. В конце концов, верим в космологический принцип. Да? Чем не вера? Мы имеем, конечно же, какие-то основания утверждать, что космологический принцип правильный, однако если мы вдруг Ну, на данный момент мы не нашли никаких противоречий ему, но если найдем, то значит наша вера была неправильна. Или там наша вера в фундаментальные законы физики, что они не изменятся завтра. Вера? Вера. Есть просто вещи, которые, мне кажется, человеческий разум не в силах постичь, и у него нет другого выбора, кроме как верить в них и от них отталкиваться. В любом случае, если уже подводить какой-то умный вывод и какую-то делать мораль из этого всего, мне кажется, что важно, не то что важно, а вера не является основополагающей какой-то вещью, ровно как и принадлежность к какой-либо религии. Важно то, как человек живет, что он делает, какие он, насколько он уменьшает энтропию Вселенной. Мы же с вами знаем, что любой человек, ну, мне кажется, если мы говорим о таких вещах, как смысл жизни, то я его для себя формулирую пока что на данном этапе своей жизни. Говорю о том, что смысл ее заключается в том, чтобы жизнь после нас была лучше, чем жизнь до нас. И если у человека это получается, то лично мне абсолютно не важно, во что он верит, какой конфессии он принадлежит, принадлежит ли вообще. Главное то, что получается на выходе. Главный результат. Как-то так. В общем, на этой вот получился такой философский подкаст, он получился длиннее, чем я думал, гораздо. Я надеюсь, вам было интересно его послушать. Обязательно расскажите о том, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, очень плодотворная тема для дискуссии. Зайдите к нам на сайт в комментарии, и там я готов буду с вами обсудить это дело. Может, вы скажете какое-то интересное мнение, и я, честно, готов поговорить на эту тему. Заходите, так что, в комментарии на birdycast.com, и там мы с вами уже продолжим дискуссию. Так как мы теперь выходим в отдельном фиде, не забывайте зайти в iTunes, если у вас есть устройство от компании Apple, а именно iTunes является главным дистрибьютором подкастов на данный момент, именно из iTunes подтягиваются все базы почти во все подкасты-приемники. Так вот, зайдите туда, поставьте оценочку и напишите какой-нибудь отзыв, мне тоже будет очень приятно, ну и таким образом мы продвигаем подкаст в топах, потому что, ну вы же слушаете, значит вы оставьте какой-нибудь отзыв, iTunes считает отзывы. И это для составления рейтингов важно. Мы же хотим, чтобы наш с вами любимый подкаст, надеюсь, был выше всех хотя бы в своей категории. Вот как-то так. На этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что в следующий четверг у нас будут очень интересные гости. Не буду вам этого обещать. Посмотрим, что будет тогда. Ну, а на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.